Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава первая. Ройл тупо смотрел на собранные коробки и жалел себя. Диски, железки от компов разных эпох, платы и динамики от старых приемников и телевизоров. Все, что он в течение 12 лет находил, разбирал, сортировал и раскладывал, теперь оказалось в 5 неподъемных коробках. И куда их определить? Как переместить нажитое за 12 лет непосильным трудом из одного помещения в другое, чтобы ничего не потерять, не сломать, не забыть? «Геноцид какой-то!» — крикнул он в пространство чужой квартиры, которую давно привык считать своей. Наверное, за это он возненавидел Маню и Глеба. «Добренькие, разрешили перетащить в свою квартиру вещи, когда мне пришла пора освобождать Юрмальскую. Удовлетворились всего лишь обещанием выкупить когда-нибудь эти апартаменты. И даже не напоминали об этом. А теперь вдруг среди зимы или выкупай, или выселяйся». Ройл лукавил. Маня говорить о продаже квартиры начала еще 2 года назад. Очухалась после операции и заявила, мол, возвращаться в Латвию уже не получится. Квартиру будем продавать. Надеемся на твое содействие. Ройл согласно угукал, а про себя думал: ага, посодействую, а как же? «Хватит придуриваться», — прислала Маня сообщение в WhatsApp. «Ищешь виноватого? Посмотрись в зеркало». Ройл смотрелся, но никого за спиной не видел. В печальных размышлениях он забыл, что во дворе его с коробками дожидается машина. Машинально включил телевизор, с трансляцией ему везло всегда. На экране спускался на таежную поляну небольшой шар с 2 фигурами внутри. Шар завис над травой в полуметре и раскрылся, как водяная лилия. С лепестка легко спрыгнул на землю силуэт. Потом, подхватив подмышки второго, поставил на траву свою уменьшенную 20 раз копию. Лепестки сомкнулись, шар поднялся 3 метра и растворился. Пассажиры переместились под крону ближайшей рощи. Не шагали, а, исчезнув на поляне, тут же возникли под деревом. 2 шара со слабыми разметками очертаний. «Так начиналась эта история», — сказал большой шар в экран. Ройлс почему-то кивнул в ответ. «Я потратил 3 земных года, чтобы найти тебе правильных родителей. Ты должен был научиться жить по их правилам, усвоить их привычки и законы, слиться с людьми и завоевать их доверие, а лучше любовь». Ройлс весь превратился в слух и впитывал в себя каждую букву вместе с паузами. Ему казалось, что все эти звуки, намеки и жесты телевизор транслирует исключительно и персонально для него, Ройлса. Исключительного, сильного, гениального, почти святого, но пока никем не понятого. Если бы он не боялся пропустить что-то самое главное, он давно бы ринулся к зеркалу. Нет сомнений, что там отразилась бы его голова с ободком сияния. Он не рисковал. Сидел, как истукан, и пожирал глазами экран. До тех пор, пока в телеоткровение варварски не вклинился звонок. Он машинально ответил, на секунду отвел глаза от экрана, и там все пропало.
«Ты долго еще?»
— с нескрываемым раздражением поинтересовался водитель.
«Договаривались на час, а ты портфель погрузил и исчез».
Ройлс подхватил первую коробку и потащил к двери. Когда замок щелкнул, на место, где недавно сидел Ройлс, тяжело опустилась фигура грузного человека.
«Ну вот, сынок, опять не удалось поговорить. Не умеешь ты слушать, и читать между строк не научился», — вздохнул человек-гора.
Когда в квартире никого не было, он подкладывал в платы и детали разные намеки. Даже скачал на диск историю своей колонии с секретом появления на свет своего единственного сына и изгнанием его с родной планеты. Но диск этот скупердяй продал вместе с десятком других. Хотя передать секрет под маркой крутого фантастического детектива казалось самым верным. Может, с названием надо было еще поработать? Не впечатлило скупердяя кино «Подкидыш от пришельца».
Верно говорят, для гуру информационного фронта упаковывать правду следует по-особому. Вот если бы киноверсию его родословной упаковали в обложку с фотографией единственной любимой этого недотепы и сопроводили заголовком «Как ты женишься на своей мечте». Но родной отец Ройлса, хоть и не был человеком, зато был эстетом сразу нескольких колоний. И ни в одной из них изображение Ялои, кроме сочувствия к оригиналу, ничего бы не вызвали. Если по уму, то эту фантастическую быль доносить до недотепы следует несколькими кусками, с комментариями, расшифровкой и подсказкой. Иногда хорошо бы и в виде подзатыльника. Но батя, так, кажется, называют уважаемого отца или наставника в этой части планеты Земля, органически не приветствовал физического насилия. Это Ройлс унаследовал с прицепом отклоняться от любых столкновений, чаще всего отползая. Но причитать и сокрушаться над тем, что посланник-подкидыш так и не понял своей миссии, времени не было. Глава колонии послал Дайлса в последнюю экспедицию, в которой он или настроит чада на выполнение миссии, или чада будет оставлено на волю судьбы. Дайс осмотрелся, выудил из-под дивана крохотный ноутбук, сдул с него пыль, оживил аккумулятор и нажал на кнопку. Настроить камеру и звукозапись особого труда не составит. Он увеличит память жесткого диска, примется монтировать кино специального назначения. Дайлс нажал кнопку. В торце одна за другой зажигались несколько сигналов. Наконец на экране возник глаз, спрятанный под стеклом огромных очков в сиреневой оправе. А внизу имя пользователя – Людмила. Пролистав папки, пришелец понял, что ноут принадлежал сеньоре. А уж каким образом он вместе с архивом фотографий за целых 14 лет попал к его непутевому сынку, догадаться нетрудно. Аккумулятор выработал ресурс, а эта одноглазая Людмила запаниковала, обратилась к мастеру. Тот взялся за ремонт и принялся тянуть резину. Этой Людмиле повезло, что аппарат пока еще не разобран на запчасти. Хотя, скорее всего, к хозяйке он больше не вернется. В колонии, где живет сам Дайлс, такой поступок расценивался бы как незаконное завладение чужой интеллектуальной собственностью. В законодательстве планеты такие деяния расценивались как кражи и предусматривали самое строгое наказание – разбор экземпляра на атомы и использование материала для лечения других соплеменников. Если по-земному, то вора пускали бы на органы, сразу без суда. а его интеллектуальный накопитель, как зараженные недопустимым вирусом стяжательства, растворяли до состояния плазмы, чтобы и намек на вредные привычки не выжил. Дайлс собрал информацию Людмилы в отдельную папку, решив целиком отправить ее владелице от имени Ройлса с извинениями за задержку. Наверняка в компе отыщется электронный адрес хозяйки. Подготовив аппарат, Дайлс принялся за работу. Загрузил программу обработки видео и аудиофайлов. Первым делом закачал туда сюжет с шарами. Порылся в своих архивах, отыскал младенческую фотографию Ройлса. Малыш сидел в кресле, обложенный подушками. Во рту соска, а на темечке закрученный хохолок. Щеки лежат на кружевной манишке, а взгляд царя горы. Таким смотрят в камеру детишки, которые не познали еще отказа ни в одном своем капризе. Дайлс поместил снимок в маленький шар, чтобы намекнуть тупице, каким путем он внедрился в земной белый свет, и сделал на шаре пометку 1972-75. Год приземления и рождения. Ну вот, видеоряд готов. Теперь время записать звуковое сообщение. На этом шаре я тайком от своих собратьев привез тебя на землю. Тогда тебе было по нашим меркам времени 5 лет. И стало ясно, что ты не обладаешь способностями, без которых выжить на нашей планете невозможно. Глубокие обследования показали, что в твою генную цепочку попал ген человека. Мы с твоей мамой зачали тебя в первой межгалактической экспедиции, как раз тогда, когда наши на Земле собирали в сибирской тайге образцы кедровых плодов. Возможности нашей медицины велики, но ген земного человека оказался непобедим. И ты, мой единственный и бесконечно любимый сын, не мог элементарно распадаться на атомы во время депортации и потом собраться в нужном месте. Но самое страшное, ты не мог выжить в опасных средах, в безвоздушном пространстве, в огне и на водных глубинах, даже самого небольшого погружения 3 км. Совет решил, что ты, как носитель чуждого гена, опасен для колонии, и приговорили тебя к ликвидации. Голос Дайлса дрогнул. Он остановил запись и заплакал. Чтобы отвлечься от мрачных воспоминаний, он открыл галерею с чужими снимками и видеороликами. Жизнь незнакомой женщины всплывала перед глазами пришельца. Он мог оживить каждый кадр и рассмотреть его в режиме того реального времени, когда он был сделан. Углубиться даже на несколько тысячелетий прошлого или будущего. Или, задав параметры, отсмотреть час, день или неделю, попутно прочитав мысли просматриваемого объекта. Но не стал. Чувства и мысли, желания и печали – дело личное. Незачем ворошить это без особой нужды. К тому же любой человек, если внимательно прислушаться к себе, быстро считает чужака в своем личном пространстве и даже вычислит его. А ему, Дайлсу, не к чему быть раскрытым. Вот если бы сынок разбил вдребезги колпак эгоизма и вышел в мир, он бы не преминул и сам раскрыться и раскрыть перед ним все, что знает и умеет. А эта женщина одна из миллионов на Земле, которая случайно оказалась в поле зрения пришельца. Хотя, рассматривая кадры, он понял, это готова радоваться, умеет быть счастливой и делиться своим счастьем с другими. Дайлс задержался на одном кадре. Предполагаемая Людмила стояла на фоне разрушенного римского Капитолия.
подхватив пальцами край тонкого белоснежного платья. Солнце пропускало через ткань свои назойливые лучи, и создавалось ощущение, что женщина в облаке, на мгновение опустилась на землю, чтобы осмотреться и упорхнуть. Дайл с женой были на этих развалинах. По земному времени 2 века тому назад. А этот снимок датируется 2015 годом. «Добралась, наконец, до истоков цивилизации», написано в нижней части изображения. Дайлс прочел и хмыкнул. Потом не удержался и решил слегка отредактировать текст, вставив в его только одно слово. И подпись изменилась. «Наконец добралась до истоков очередной цивилизации». Он готов был написать этой наивной женщине, что все человечество уже почти добралось до краха и этой цивилизации. Но не стал. Похоже, современная земная колония предпочитает жить по принципу «меньше знаешь, лучше спишь». Этот принцип Дайлс тоже подредактировал бы. «Меньше знаешь, быстрее сгинешь». Но никто не уполномачивал пришельцев влезать в земные дела. Пусть топят, сжигают друг друга, обстреливают, травят и заражают ради социального эксперимента искусственными вирусами, вроде недавнего коронавируса. Мир спасет не красота, его спасет разум, доброта и ответственность. С этим в настоящей земной эпохе туговато. Что может человек, отворачивающийся от истории своей планеты? Существо, которое не замечает целых древних городов с канализацией, отопительной системой, предметами кондиционирования, заросших джунглями и погребенных под землей. Мало того, создав Википедию как образовательный проект, этот человек принялся редактировать в ежедневном режиме историю современного человечества, чтобы проще было морочить голову современным недоучкам. А то чухнут раньше времени, что дяди из Давосского клуба приговорили 9/10 населения планеты к уничтожению. Не вирусом, так ядерной войной. В мире капитализма этой массе отведена роль потребителей платных услуг. Но она же потребляет энергию, сжигает кислород и со страшной силой уничтожает запасы пресной воды. Проще и надежнее из 7 миллиардов человеческих особей оставить только один. И все, что изобрело и придумало человечество, пустить на благо этого миллиарда. Дайлс почти не сомневался, что давосские живодеры достигнут своей цели, если земляне не перестанут, причмокивая от удовольствия, питать свой мозг информационными суррогатами. Для психики это так же вредно, как жирная свинина для желудка. Вот женщина на руинах в Риме называет город истоком цивилизации. А как же древняя крепость Масада у Мертвого моря в Израиле? Или город Теотиукан, построенный в Мексике до нашей эры? Древний Рим освоен в 8 веке до нашей эры. Кстати, там остались полы с подогревом и гаджеты. Наверное, осталась и информация о технических достижениях. Кто ее скрывает и где? Не так давно в пустыне Сахара археологи откопали подводную лодку. Экспедицию по настоятельной рекомендации специально обученных людей быстренько свернули. А ответа на вопрос, как подводная лодка пробилась через песчаное море, никто не дал. Даже гипотетического. Дайлс ворчал вслух, продолжая перелистывать кадры чужого архива. Предполагаемая Людмила теперь стояла под подсолнечным деревом. На краю одного из цветков сидела старушка в платке и болтала ногами, едва не задевая чунями волосы женщины.
Дама не двигалась, а старушка болтала ногами и хитро подмигивала Дайлсу.
«Ты чьих будешь, мил человек?»
Наконец скрипучим голосом обратилась она к пришельцу.
«Вот и прилетел по делам», — неопределенно пояснил Дайлс, всматриваясь в старуху.
«А в мою сказку зачем пожаловал?»
«Я случайно?» — поторопился оправдаться пришелец.
«Случайно ничего не бывает»,
— твердо заявила старуха.
«Случайно сидишь в чужой квартире, случайно шерстишь чужой архив. Я Манина хранительница. Она считает, что придумала меня в своей сказке. Пусть считает. Если ты чё худое затеял...»
«Мои задачи твоей Мани не касаются. Со своим бы подопечным разобраться». Без всякого участия Дайлса на экране проскочили несколько десятков кадров. На одном из них пришелец увидел Ройлса и Людмилу. Сын стоял у истоков мангала, а ценительница истоков цивилизации нанизывала на шампуры куски мяса.
«И этого недоросля опекаешь, что ли?»
— язвительно спросила старушка. Дайлс почему-то покраснел и согласно кивнул.
«Нелегко же тебе придется», —
посочувствовала бабка и исчезла. Пришелец еще некоторое время с удивлением всматривался в подсолнух, потом понял, что устал, и закрыл чужой архив. Первый день из недельной экспедиции подходил к концу. А он еще даже не рассказал Ройлсу, как, нарушив строгие инструкции своей колонии, вместо уничтожения бракованного экземпляра переместил его на Землю. На Землю, потому что из всех разумных колоний во Вселенной эта человеческая была самой удобной и толерантной. Это потом он узнал, что сведения не верны. Дайлс посещал земную Сибирь в социалистические времена, когда население страны упивалось мечтой построить общество счастливых людей, в котором все равны и счастливы. Идеалы, как водится, предали главные, поддавшись стяжательству. Ох, не зря колония на его планете нещадно уничтожает этот вирус. Ройлс вернулся в квартиру уже в темноте. Он притащил пакет с сардельками, растворимую лапшу и пачку чая. Пришелец разместился на приступке давно нетопленной печи и потихоньку наблюдал за сыном. Облик жирного человека, склонного к обжорству, исказил или даже похоронил под слоями сала изящество и легкость, с которой уже тысячелетия жил сам Дайлс. Шпикачки скворчали в микроволновке, в чайнике закипела вода, и Ройлс поочередно залил кипятком лапшу и заварку в чайнике. Немытыми руками он вытащил из пакета ломоть хлеба, не скупясь намазал его маслом и сверху выдавил половину тюбика горчицы. Дайлс, конечно, знал, что современный человек основную энергию добывает из пищи. Он отбросил в сторону предусмотренные природой возможности космической энергии. А ведь с ее помощью можно согреться, путешествовать, перемещаясь за несколько земных секунд с одной части полушария в другую. Эта энергия способна на раннем этапе вылечить хворь. Но залитый худой водой с различными осадками, забитый ленью, замусоренный плохими продуктами и искаженный жадностью и стяжательством, этот дар природы едва-едва теплится в теле его наследника. И еще вопрос, получится ли у Дайлса подготовить сына к исполнению миссии. С такими подходами к себе и миру отдельно взятому человеку незачем коптить землю, предусмотренные ресурсами 500 лет.
И за 80 он успеет натворить столько, что биосреда будет залечивать раны и восстанавливать все как минимум еще пару веков. Райлс трапезничал. Покончив со шпикачками, он выудил из холодильника шмат соленого сала и отхватил кусок толщиной в два своих пальца. Выдавил на шматок остатки горчицы, покромсал добавку и потянулся к айфону.
«Привет, это я!»
Дайл сунул нос в экран. Сын звонил своему школьному товарищу. Сошлись ребятишки на компьютерной теме. Собирали и чинили доставленные морем из Америки старые аппараты. Наблюдая издалека, как мастерски паял, чистил в нужных местах и собирал компы его сынок, Дайлс ликовал. Он тогда думал, что парень нашел дело, научился зарабатывать. А когда утвердит свой статус в обществе нарождающегося капитализма, отец и преподнесет наследнику свои дары. С таким потенциалом и знанием жизни на далекой планете по имени Земля Райлс, второй раз рожденный земной матерью, станет достойным представителем их планеты здесь и обязательно впишет золотыми буквами в историю два своих имени. Но рано тогда ликовал пришелец. Не учел, пропустил момент, когда его единственный сын из предполагаемого доброго, справедливого и сильного властителя превратился в ведомого, зависимого и наивного жадюгу. «Ну что ж, будем исправлять», — сказал он вслух, устраиваясь поудобнее на приступке печки. «Что ты собираешься исправлять? Невозможно это! Они заставляют выезжать! А куда я с этими вещами? Чужим не отдам. И этот диван...» Парень слегка подпрыгнул и уронил себя в мягкие, но основательно засаленные подушки. «Ни кровать, ни шкаф. Лучше сожгу все вместе с домом!» Злобно выкрикнул он в айфон и покраснел. Дайлс едва не свалился с приступка камина. Прикинул, сколько людей коротает вечер в этом старом доме, и ужаснулся, что в голову его наследника может закрасться такая варварская мысль. Продолжение следует.